Глава 13. Поздним вечером, когда Макс уже поужинал и осталось дочитать только 10 страниц, послышалось шуршание шин велосипедов, въезжавших в сад перед домом. До Макса донеслось невнятное журчание голосов Роланда и Алисии. Они шептались потом еще около часа на террасе внизу. Около полуночи Макс снова положил книгу на тумбочку и погасил ночник. Наконец он услышал, как Роланд уехал по прибрежной дороге, а на лестнице раздался звук негромких размеренных шагов Алисии. Она замерла на миг у двери его спальни, а потом проследовала дальше до своей комнаты. Макс слышал, как сестра укладывалась на постель, сбросив туфли на деревянный пол. Он представил картину, как утром на пляже Роланд целовал Алисию и заулыбался в темноте. Он не сомневался, что впервые в жизни сестра заснет намного позже его. На следующее утро Макс встал чуть свет. На заре он уже катил на велосипеде, взяв курс на городскую пекарню. Макс собирался купить вкусный завтрак, чтобы Алисия, не дай бог, не вздумала готовить сама. Хлеб с джемом, маслом и молоком. С позаранок городок был исполнен безмятежного покоя, что живо напомнило Максу атмосферу воскресного утра в столице. Лишь редкие молчаливые прохожие нарушали глубокий сон улиц, где даже дома с закрытыми ставнями казались спящими. Вдалеке, за рейдом порта, рыбачьи шлюпки из местной флотилии выходили в открытое море, чтобы вернуться на закате. Булочник и его дочка, развощёкая толстушка, раза в три упитаннее, чем Алисия, поздоровались с Максом и, упаковывая для него горку булочек с пылу с жару, осведомились о состоянии Ирины. Новости в городке разносились быстро. Доктор, видимо, не только ставил градусники, посещая пациентов на дому. Макс успел вернуться, пока от сдобы еще исходил восхитительный аромат горячей выпечки. Без часов он не мог определить время точно, но по его расчетам выходило, что было около 8. Ввиду малопривлекательной перспективы дожидаться пробуждения Алисии, чтобы позавтракать, Макс решил пуститься на хитрость. Оправданием служил горячий завтрак. Мальчик сервировал поднос, нагрузив его трофеями из пекарни, стаканами с молоком и парой салфеток. Поднявшись по лестнице, он подошел к спальне Алисии. Макс стучал в дверь, пока сестра не пробормотала сонным голосом что-то неразборчивое. «Обслуживание номеров», — сказал Макс. «Можно войти?» Толкнув дверь, он ступил в комнату. Алисия лежала, спрятав голову под подушку. Макс обвел взглядом комнату, обратив внимание на одежду, висевшую на стульях, и обширную галерею личных принадлежностей сестры. Комната женщины всегда представлялась Максу своего рода чарующей тайной. «Считаю до 5», — объявил Макс, — «и начинаю завтракать». Алисия высунулась из-под подушки и с наслаждением вдохнула аромат топленого масла. Роланд дожидался друзей на берегу, одетый в старые штаны с обрезанными брючинами, порой служившие ему плавками. Рядом с ним на воде покачивалась маленькая лодка, около 3 метра в длину. Лодчонка имела такой вид, словно 30 лет провела под палящим солнцем у самого моря. Дерево приобрело сероватый оттенок, который с грехом пополам маскировали редкие пятна голубой краски, еще не успевшие осыпаться. Тем не менее, Роланд взирал на суденышко с восторгом, словно оно было не хуже шикарной прогулочной яхты. Макс отметил, что Роланд вывел на носу лайнера название «Орфей-2». Судя по тому, что буквы не высохли, приятель занимался художеством не далее, как нынешним утром.
«И давно у тебя эта лодка?» — спросила Алисия, кивая на утлое плавсредство, куда Роланд уже погрузил снаряжение и 2 корзины, в которые что-то упаковал.
«Целых 3 часа. Один местный рыбак хотел порубить ее на дрова, но я его отговорил, и он подарил мне лодку в обмен на услугу», — пояснил Роланд.
«Услугу?» — изумился Макс. «Да это он тебе был должен, а не ты ему».
«Можешь оставаться на берегу, если хочешь», — насмешливо откликнулся Роланд. «Пассажиры? На борт?»
Выражение «на борт» казалось совершенно неуместным применительно к данному судну. Однако, проплыв 15 метров, Макс признал, что его прогноз о немедленном кораблекрушении не оправдался. Лодка уверенно слушалась весел, которыми энергично работал Роланд.
«Я принес кое-какое изобретение. Вы удивитесь», — сообщил Роланд.
Макс покосился на одну из закрытых корзин и приподнял крышку.
«Что это?» — пробормотал он.
«Подводное окно», — объяснил Роланд. «На самом деле это ящик со стеклом вместо днища. Если положить его на воду, то можно увидеть, что в глубине без всякого погружения. Получается, вроде окна».
«Ну, по крайней мере, ты хоть что-то увидишь», — резюмировал Макс, обращаясь к сестре.
«А кто тебе сказал, что я останусь в лодке? Сегодня моя очередь нырять», — ответила Алисия.
«Твоя? Да ты не умеешь нырять!» —
воскликнул Макс, желая позлить сестру.
«Если барахтаться, как ты, пару дней назад, означает нырять, то нет, не умею», —
отшутилась Алисия, не собираясь выкапывать топор войны. Роланд продолжал грести, не вмешиваясь в перепалку брата с сестрой, чтобы не подливать масло в огонь. Метрах в 40 от берега он достал весла из воды. Под ними на дне вытянулась темная тень остова Орфея, словно большая акула залегла на песок в ожидании добычи. Роланд открыл вторую корзину и вытащил ржавый якорь, привязанный к толстому и довольно потертому тросу. При виде снаряжения Макс решил, что весь этот хлам явился частью сделки, заключенной Роландом во имя спасения убогого суденышка от участи, достойной и соответствующей его состоянию.
«Поберегись!» — крикнул Роланд, бросая якорь в море.
Увесистый кусок железа вертикально упал на дно, подняв фонтанчик пузырьков и утянув за собой 15 метров троса. Роланд дал течению отнести лодку на пару метров в сторону и привязал якорный трос к колечку на носу. Суденышко слегка покачивалось, гонимое ветром, трос натянулся, отчего остов лодчонки жалобно заскрипел. Макс с подозрением покосился на швы корпуса.
«Мы не утонем, поверь моему слову», — успокоил приятеля Роланд, доставая из корзины подводное окно и укладывая его на воду.
«Так говорил капитан Титаника, прежде чем отдать швартова», — возразил Макс.
Алисия нагнулась, чтобы заглянуть в ящик, и впервые увидела остов Орфея, покоившийся на дне.
«Фантастика!» — воскликнула она, пораженная открывшимся ей зрелищем.
Роланд довольно улыбнулся и протянул ей маску и ласты.
«Наверное, не терпится рассмотреть его вблизи», — сказал он, надевая свое снаряжение.
Первой в воду прыгнула Алисия. Роланд бросил на Макса ободряющий взгляд.
«Не волнуйся, я за ней присмотрю, ничего с ней не случится», — заверил он.
Роланд соскочил в море и подплыл к Алисии, ждавшей его метрах в 3 от лодки. Они помахали Максу и тотчас скрылись в глубине. Под водой Роланд взял Алисию за руку и стал неторопливо спускаться вместе с ней, словно паря над Орфеем. Температура воды оказалась немного ниже, чем в тот день, когда он в последний раз тут нырял с Максом. И чем глубже ребята погружались, тем ощутимее становился холод. Роланд привык к подобным явлениям. Такое случалось в начале лета. Перепад температуры особенно чувствовался на глубине 6-7 метров, в русле сильного подводного течения, приходившего из открытого моря. Оценив ситуацию, Роланд автоматически принял решение. В такой день ни Алисии, ни Максу нельзя нырять вместе с ним на дно, где лежал Орфей, тем более что до конца лета у них еще будет немало возможностей для полноценных погружений. Алисия и Роланд поплыли вдоль затонувшего судна. Время от времени они поднимались на поверхность, чтобы глотнуть свежего воздуха и спокойно полюбоваться кораблем, омытым рассеянным отраженным светом, струившимся со дна. Роланд чувствовал, как взбудоражена Алисия, и не спускал с нее глаз. Он понимал, что удовольствие от погружения сегодня не получит. Когда ныряешь с кем-то, особенно с неофитами, вроде его новых друзей, неизбежно приходится исполнять роль подводной няньки. Несмотря на все трудности, Роланд с большой радостью был готов разделить с Алисией и ее братом волшебный мир, много лет принадлежавший ему одному. Он чувствовал себя как гид в необычном музее, который ведет посетителей на феерическую экскурсию по затонувшему собору.